Франц Кафка в исправительной колонии. Перевод с немецкого Соломона Апта. «Это особого рода аппарат», — сказал офицер ученому путешественнику, не без любования оглядывая, конечно же, отлично знакомый ему аппарат. Путешественник, казалось, только из вежливости принял приглашение коменданта присутствовать при исполнении приговора, вынесенного одному солдату за непослушание и оскорбление начальника. Да и в исправительной колонии предстоявшая экзекуция большого интереса, по-видимому, не вызывала. Во всяком случае здесь, в этой небольшой и глубокой песчаной долине, замкнутой со всех сторон голыми косогорами, кроме офицера и путешественника, находились только двое. Осужденный. Туповатый, широкоротый малый с нечесанной головой и небритым лицом. И солдат, не выпускавший из рук тяжелой цепи, которой сходились маленькие цепочки, тянувшиеся от лодыжек и шеи осужденного и скрепленные вдобавок соединительными цепочками. Между тем, во всем облике осужденного была такая собачья покорность, что казалось, его можно отпустить прогуляться по косогорам. А стоит только свистнуть перед началом экзекуции, и он явится. Путешественник не проявлял к аппарату интереса и прохаживался позади осужденного явно безучастно. Тогда как офицер, делая последние приготовления, то залезал под аппарат в котлован, то поднимался по трапу, чтобы осмотреть верхние части машины. Работы эти можно было, собственно, поручить какому-нибудь механику. Но офицер выполнял их с великим усердием. То ли он был особым приверженцем этого аппарата, то ли по каким-то другим причинам никому больше нельзя было доверить эту работу. «Ну, вот и все», — воскликнул он наконец и слез с трапа. Он был чрезвычайно утомлен. Дышал, широко открыв рот, а из-под воротника мундира у него торчали два дамских носовых платочка. «Эти мундиры, пожалуй, слишком тяжелы для тропиков», — сказал путешественник, вместо того, чтобы, как ожидал офицер, справиться об аппарате. «Конечно», — сказал офицер и стал мыть выпачканные смазочным маслом руки в приготовленной бодейке с водой. «Но это знак Родины, мы не хотим терять Родину. Но поглядите на этот аппарат», — прибавил он сразу же и, вытирая руки полотенцем, указал на аппарат. До сих пор нужно было работать вручную, а сейчас аппарат будет действовать уже совершенно самостоятельно. Путешественник кивнул и поглядел туда, куда указывал офицер. Тот пожелал застраховать себя от всяких случайностей и сказал. «Бывают, конечно, неполадки. Надеюсь, правда, что сегодня дело обойдется без них. Но к ним все-таки надо быть готовым. Ведь аппарат должен работать 12 часов без перерыва. Но если и случатся неполадки, то самые незначительные. И они будут немедленно устранены. Не хотите ли присесть?» Спросил он наконец и, вытащив из груды плетеных кресел одно, предложил его путешественнику. Тот не смог отказаться. Теперь, сидя у края котлована, он мельком туда заглянул. Котлован был не очень глубок. С одной его стороны лежала насыпью вырытая земля. С другой стороны стоял аппарат. «Не знаю», — сказал офицер, — «объяснил ли вам уже комендант устройство этого аппарата?» Путешественник неопределенно махнул рукой. Офицеру больше ничего и не требовалось, ибо теперь он сам мог начать объяснение. «Этот аппарат...» Сказал он и потрогал шатун, на который затем оперся. «Изобретение прежнего нашего коменданта. Я помогал ему, начиная с самых первых опытов. И участвовал во всех работах, вплоть до их завершения. Но заслуга этого изобретения принадлежит ему одному. Вы слыхали о нашем прежнем коменданте? Нет? Ну, так я не преувеличу, если скажу, что структура всей этой исправительной колонии – его дело. Мы, его друзья, знали уже в час его смерти, что структура этой колонии настолько целостна, что его преемник, будь у него в голове хоть 1000 новых планов, никак не сможет изменить старый порядок, по крайней мере в течение многих лет. И наше предвидение сбылось. Новому коменданту пришлось это признать. «Жаль, что вы не знали нашего прежнего коменданта». «Однако», — прервал себя офицер, — «я заболтался. А наш аппарат, вот он стоит перед нами. Он состоит, как вы видите, из трех частей. Постепенно каждая из этих частей получила довольно-таки просторечные наименования. Нижнюю часть прозвали лежаком, верхнюю – разметчиком, а вот эту, среднюю, висячую – бараной».
«Бараной?» – спросил путешественник. Он не очень внимательно слушал. Солнце в этой лишенной тени долине палило слишком жарко, и сосредоточиться было трудно. Тем больше удивлял его офицер, который, хотя на нем был тесный, парадный, отягощенный эполетами и увешанный аксельбантами мундир, так ревностно давал объяснение. И, кроме того, продолжая говорить, еще «нет-нет», да и подтягивал ключом гайку то тут, то там. В том же состоянии, что и путешественник, был, кажется, и солдат. Намотав цепь осужденного на запястье обеих рук, он оперся одной из них на винтовку и стоял, свесив голову, с самым безучастным видом. Путешественника это не удивляло, так как офицер говорил по-французски. А французской речи ни солдат, ни осужденный, конечно, не понимали. Но тем поразительней было, что осужденный все-таки старался следить за объяснениями офицера. С каким-то сонным упорством он все время направлял свой взгляд туда, куда в этот миг указывал офицер. А теперь, когда путешественник своим вопросом прервал офицера, осужденный, так же как и офицер, поглядел на путешественника.
«Да, бараной», — сказал офицер. «Это название вполне подходит. Зубья расположены, как у бараны. Да и вся эта штука работает, как барана. Но только на одном месте и гораздо замысловатее. Впрочем, сейчас вы это поймете. Вот сюда, на лежак, кладут осужденного. Я сначала опишу аппарат, а уж потом приступлю к самой процедуре. Так вам будет легче за ней следить. К тому же одна шестерня в разметчике сильно обточилась. Она страшно скрежещет, когда вращается, и разговаривать тогда почти невозможно. К сожалению, запасные части очень трудно достать. Итак, это, как я сказал, лежак. Он сплошь покрыт слоем ваты. Ее назначение вы скоро узнаете. На эту вату животом вниз кладут осужденного. Разумеется, голова. Вот ремни, чтобы его привязать. Для рук, для ног и для шеи. Вот здесь, в изголовье лежака, куда, как я сказал, приходится сначала лицо преступника, имеется небольшой войлочный шпенек, который можно легко отрегулировать так, чтобы он попал осужденному прямо в рот. Благодаря этому шпеньку осужденный не может ни кричать, ни прикусить себе язык. Преступник волей-неволей берет в рот этот войлок, ведь иначе шейный ремень переломит ему позвонки. «Это вата?» — спросил путешественник и наклонился вперед. «Да, конечно», — сказал офицер, улыбаясь. «Пощупайте сами». Он взял руку путешественника и провел ею по лежаку. «Эта вата особым образом препарирована, поэтому ее так трудно узнать. О ее назначении я еще расскажу». Путешественник уже немного заинтересовался аппаратом. Защитив глаза от солнца рукою, он смотрел на аппарат снизу вверх. Это было большое сооружение. Лежак и разметчик имели одинаковую площадь и походили на два темных ящика. Разметчик был укреплен метра на два выше лежака и соединялся с ним по углам четырьмя латунными штангами, которые прямо-таки лучились на солнце. Между ящиками на стальном тросе висела барана –